Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Об этом сообщает РИА Новости. Ведомство будет раскрывать информацию через специальный сервис «Прозрачный бизнес» на своем сайте. По задумке ФНС, это поможет предпринимателю проверить, не являются ли его партнеры однодневками и не пытаются ли уходить от уплаты налогов. Среди раскрываемой информации окажутся сведения о среднесписочной численности работников организации за предшествующий год, информация о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компании в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Позднее ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний. Сейчас с нами на связи Игорь Скрипко, предприниматель, юрист. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот сервис «Прозрачный бизнес», он больше для кого? Для предпринимателей нужен или для Федеральной налоговой службы?
Я думаю, что все-таки это больше нужно для предпринимателей, поскольку действительно доступ к данным о контрагентах достаточно ограничен был длительное время. То есть фактически в разделе «Проверь себя и контрагента» можно было что узнать? Ну, данные об учредителях, о директоре, о размере уставного капитала. Может быть, для тех, кто пользуется платными услугами программы «Контур», можно было узнать чуть больше о связях компании. Но на этом все заканчивалось. Сейчас действительно у предпринимателей будет больше возможностей узнать что-то о своем контрагенте. Ну, в первую очередь, не однодневка ли эта фирма, и также действительно ли у этой компании ведется деятельность, или они только, как вот есть такая распространенная схема, собирают денежные средства, не совершают никаких поставок и просто растворяются.
Раньше предприниматели очень часто сетовали на Федеральную налоговую службу, поскольку ФНС предъявляла претензии к предпринимателям, если они сотрудничали не с теми контрагентами. И в случае возникновения каких-то проблем уже предприниматель получал претензии от Федеральной налоговой службы. Сейчас с этим станет попроще, я правильно понимаю?
Я думаю, что да, будет проще, а точнее будет достаточно сложно предпринимателям объяснить, почему они выбрали именно этого контрагента, который очень сильно попадает под все признаки эффективности, у которого нулевой штат в составе компании. Почему именно он был выбран? Потому что по большей части претензии у налоговой службы к предпринимателям были тогда, когда возникали подозрения об обналичивании денежных средств или об уклонении от НДС.
Теперь предпринимателям будет сложнее, как там, отчитываться, я не знаю, или уходить, искать какие-то серые схемы, или как это будет вот в итоге выглядеть?
Я думаю, что да, будет сложнее, потому что, в общем-то, и в арбитражной практике, и в обиходе налоговых проверок есть такое понятие, как должная осмотрительность. И когда предприниматель, еще раз повторюсь, выбирает компанию, у которой практически нулевая годовая отчетность налоговая, там, или самая минимальная, в штате два человека, директор и бухгалтер, и больше никого, почему именно эту компанию выбрали как контрагента, уже объяснить будет достаточно сложно.
Ну и
тем более, если проверить того же директора там, или учредителя, который занимается в одной компании ремонтом лифта, в другой компании строительными работами, в третьей компании организацией праздников, то есть когда очевидно, что директор либо учредитель там фактически номинальное лицо.
И это еще не конец, потому что дальше Федеральная налоговая служба планирует начать раскрывать данные о задолженностях, штрафах, суммах уплаченных налогов, налоговых правонарушениях, доходах, расходах по данным бухгалтерской отчетности. А вот это уже для чего?
Контрагент должен знать, какие проблемы у юридического лица, с которым он заключает договор. Ведь вы же сами понимаете, что любые задолженности перед бюджетом, перед пенсионным фондом, перед налоговой инспекцией, как только деньги упадут на счет контрагента, они тут же будут списаны именно в пользу этих государственных структур. А контрагенту фактически не за что будет исполнять заказ. И такие ситуации тоже достаточно часто происходят, когда, ну, берем элементарный пример, заключается договор на поставку, добросовестный предприниматель отправляет там энную сумму денег, 500 тысяч, миллион, может быть, там 10 миллионов, и в это же время не может ничего получить в ответ, потому что денежные средства просто сгорели из-за того, что у его недобросовестного контрагента были задолженности перед бюджетом, и денежные средства были просто списаны.
Теперь самый интересный вопрос. А наш бизнес готов к такой прозрачности, которую сейчас предлагает Федеральная налоговая служба?
Готов ли бизнес? Вопрос хороший. Все предприниматели, которые занимаются открытым бизнесом и бизнесом, который построен на длительное время, а не на полгода, на год и потом исчезнуть, я думаю, что этот бизнес готов. В остальных случаях такая открытость, она как раз-таки ударит в первую очередь по недобросовестным предпринимателям. И я не вижу большой опасности, как многие говорят, вот у тех же недобросовестных правоохранительных органов, у отдельных элементов недобросовестных правоохранительных органов, может возникнуть полный доступ ко всей информации. Ну, будем откровенны, при желании, если есть какие-то, как говорится, кое-где у нас порой, кто такой, где у нас порой, они и так эту информацию раньше могли получить, только негласно.
Ну и что изменится, например, для меня, если я захочу заняться частным бизнесом, создам какое-то предприятие, буду фигурировать в реестре Федеральной налоговой службы как предприниматель, который только-только создает свой бизнес. Как меня определить, что я, например, не однодневка? Насколько это изменит ситуацию?
Ну, во-первых, будет видно, были ли у вас до этого какие-то компании, которые прогорели или просто брошены. То есть человек, который только начал бизнес, и человек, который регулярно бросает свои компании с задолженностями, с, не знаю, с какими-то штрафами и так далее. Это все будет видно через эту систему, которая сейчас нам обеспечивает налоговая служба. А если вы все-таки честный предприниматель, который только-только начали работу, ну, любому начинающему предпринимателю тяжело. Вряд ли это помешает, такая информация.
То есть для серых схем нужно будет искать каких-то девственно чистых людей, которые еще не были замечены в предпринимательской деятельности, ну, в смысле того, что прогорели или были в каких-то серых схемах замечены.
Да, именно так. Но оно и сейчас же ведь находят людей, у которых нет никаких проблем ни с налоговой, ни с судебными приставами, ни с чем-то еще. Фокус в том, что сейчас на этих людей оформляют 10, 15, 20 компаний, которые занимаются, как я уже говорил, абсолютно разной деятельностью, и начинают заниматься либо преступной деятельностью, либо выводом денежных средств, тоже преступной деятельностью. А сейчас будет абсолютно очевидно. Этот человек открыл одну компанию и работает в одном направлении, или опять-таки десяток компаний. Тогда сразу станет ясно, что именно с этим предпринимателем, наверное, и не стоит иметь дело.
Будет ли это означать победу над серыми схемами?
Ну, победить окончательно серые схемы сложно, опять-таки, в связи с тем, что по большей части выжившие и все еще живущие вот эти серые схемы, они находятся под покровительством разных структур, в том числе и недобросовестных представителей полиции и других правоохранительных органов. Но это все-таки будет вести к тому, что предпринимателю, скажем так, из далекого региона будет проще понять, он в Москве столкнулся с мошенниками, которые просто собирают деньги и исчезают, или все-таки это действительно работающая компания. Ведь частые такие схемы, когда дается большая, хорошая реклама в интернете, создается сайт, положительные отзывы, из региона заказывают на льготных условиях какие-то товары, которые должны быть поставлены, отправляют деньги, и все. Деньги исчезли, компанию найти невозможно, директора как такового нет, у них нет ни настоящего адреса местонахождения, ни склада, ничего. Сейчас это будет, скажем так, достаточно очевидно.
То есть сервис уже как-то вчера был востребован, сейчас, наконец, его создает Федеральная налоговая служба, и с 1 августа жить честным предпринимателем станет гораздо проще. Это если так подвести черту.
Ну, если коротко, станет легче.
Спасибо. Это был Игорь Скрипко, предприниматель, юрист. Позвольте несколько комментариев сейчас со стороны уже наших слушателей. Прежде всего, предприниматели, конечно, интересуют, а вы к такой прозрачности готовы? Вы готовы к тому, что практически вся информация о вас, о том, насколько вы успешны, о том, сколько у вас сотрудников, как вы платите налоги, нет ли у вас задолженностей, станет известно вашим партнерам? Вы к такой открытости, к такой прозрачности лично готовы, да или нет? Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. У вас что-то с телефоном, я очень плохо слышу, только услышал, что вы предприниматель.
Да, я предприниматель.
Во, прекрасно, да.
Занимаюсь бизнесом. Знаете, вот у меня штат 2 человека. Вот все остальные функции, бухгалтерия, склад, прочее, это все осуществляется по договорам на аутсорсинге. Вот, сейчас, если эта информация обнародуется, то мои партнеры, да, увидят, что у меня в штате недостаточно людей для осуществления бизнеса, хотя это мое внутреннее дело, брать на аутсорсинг ресурсы, либо же самому нанимать людей. И, значит, я в их лице буду недобропорядочным бизнесменом, да?
Не знаю, если вы сможете объяснить, наверное, своим партнерам, то с вас вопросы будут сняты или нет?
Ну, а если у меня их 200 человек, грубо говоря, если у меня объем такой?
То есть вы скорее не готовы, пытаетесь оценить, посмотреть на ситуацию со стороны, и как-то неловко вам?
Просто я очень пугаюсь того, что такая информация будет некорректно воспринята, и она негативно в моем бизнесе отразится.
Принимается, спасибо. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Михаил, я предприниматель с 20-летним стажем, компания 20 человек. Я считаю, что когда компании есть проблемы с налоговой инспекцией и законом, эта информация должна быть доступна для других участников рынка. Но если налоговая инспекция начнет выкладывать в открытом доступе про компании, не имеющие проблемы с ними, сколько они сегодня заработали, это искреннее приглашение всего криминала как можно быстрее поделиться этими деньгами с теми, кто их зарабатывает. Это грубейшее нарушение частного, значит, как это называется, privacy, да?
Да.
Частной информации. И это грубейшее нарушение всех принципов ведения, значит, свободного ведения бизнеса. Это нарушение всех основ.
То есть вас смущает, смущают сведения о суммах уплаченных налогов, что косвенно может свидетельствовать о том, сколько вы заработали и сколько потратили?
Это прямо свидетельствует о том, сколько я заработал. Почему я должен рассказывать всему миру, сколько я сегодня зарабатываю? Это мое дело, это никого не касается.
Открытость, прозрачность.
Извините, я так должен снять занавески со своей спальни, чтобы все видели мою голую задницу?
Боже упаси.
Это тоже открытость и прозрачность. Надо же иметь какой-то, ну, реальные какие-то... Заставь дурака Бога молиться, он же голову расшибет.
А с другой стороны, не вам ли будет проще собрать информацию о вашем возможном партнере благодаря подобному сервису от Федеральной налоговой службы для того, чтобы понять, насколько надежна эта компания, насколько надежен этот предприниматель?
Я сейчас могу в открытых источниках найти, проиграл, вообще участвовал ли он в арбитражных разбирательствах, и сколько из них он проиграл. Это первое. И вторая вещь. Если он вовремя платит налоги, налоговый мне это подтверждает, что у него нет вопросов к этому контрагенту, то дальше, сколько бы этот контрагент ни зарабатывал, я буду за него рад и счастлив, это не мое дело.
Есть.
Это заглядывать другому человеку в карман.
Спасибо, принимается. Это суждение нашей аудитории, еще раз напомню, Федеральная налоговая служба говорит о том, что бизнес должен быть более прозрачным в Российской Федерации, ну и создает соответствующий сервис, который с 1 августа будет доступен на сайте Федеральной налоговой службы. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следствие ужесточило обвинение сестрам по делу об убийстве их отца. Об этом стало известно на заседании Останкинского районного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте трех девушек. Теперь им вменяют убийство, совершенное группой лиц. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, уточняет РИА Новости. Преступление, напомню, было совершено в минувшую пятницу в доме на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. В убийстве мужчины сознались три его дочери, 17, 18 и 19 лет. Девушки говорят, что отец находился под действием наркотиков и напал первым. Суд счел неубедительными доводы следствия и отклонил ходатайство об аресте. Девушки остались в статусе задержанных еще на 72 часа. С ними встретились представители общественной наблюдательной комиссии Москвы. Мы связались с ответственным секретарем ОНК Иваном Мельниковым. Вот что он успел рассказать.
Содержится в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу. Все трое содержатся в двухместных камерах. с соседями рядышком, так сказать, да, находится в соседних камерах, значит, на условия содержания, а также на питание они не жалуются, похвалили пищу, которую предоставляет изолятор временного содержания. Так как у ИВС заключен сейчас договор с поставщиком питания, и там по факту, получается, и столовые привозят им еду. То есть действительно качественное питание. Мы, в свою очередь, обратили внимание, что две средние и старшие сестра были сколоты резанными ранами, которым необходимо было обработать и перебинтовать. У одной из них рана ноги, а второй рана предплечья, сколоты резанная. В связи с чем мы обратились и попросили вызвать скорую, так как фельдшер отсутствует в учреждении. Вызвали скорую, соответственно, да, которая уже прибыла, и им оказалась надлежащая медицинская помощь. Скорая быстро приехала, порядка 15-20 минут была уже на месте, и, соответственно, им обработали все раны, и все необходимое, так сказать, сделали. Конечно, они в ужасном подавленном состоянии. Видно, что у них сильные моральные и психологические травмы. Они рассказывали о событиях, которые там происходили. В частности, рассказали о том, что у отца был целый склад оружия, да, то есть там был дробовик, пистолет, револьвер. Будем надеяться на то, что будет проведено тщательное расследование, и все-таки девочек сейчас не будут помещать в следственный изолятор. Да, 100% они жертвы домашнего насилия и страшных событий, которые происходили вокруг них. Да. Чего стоит только, что, допустим, когда было открыто окно, например, он звонил в звоночек, и кто-то из них должны были прибежать и закрыть окно. Если они этого не делали, то он издевался над ними, да, избивал и так далее.
Это был ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Его суждение после встречи вот сейчас с этими задержанными девушками. Ну и с нами на связь выходит Шата Гаргадзе. Шата Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас статья подразумевает вплоть до пожизненного заключения для вот этих трех девушек, которых сейчас содержат пока, ну, в статусе задержанных, а суд отказался их арестовывать, и мы пытаемся понять, а что им грозит в итоге со всеми смягчающими и прочими обстоятельствами.
Но нужно раскопать первопричину их поступка, потому что если все-таки этот поступок, безусловно, ужасный поступок, был связан с необходимостью защищать свою жизнь, а я слышал, что есть такая версия, что он напал на своих дочерей, и поэтому они были вынуждены защищаться, тогда, безусловно, речь не может идти о пожизненном наказании или пожизненном лишении свободы, то здесь сроки совсем будут иными, скорее всего, это будет превышение необходимой самообороны. Если же также будет установлено, что данная трагедия случилась в результате виновного поведения погибшего, то есть он был тираном, он на самом деле насиловал своих дочерей, издевался над ними, избивал их. Опять-таки, такие версии присутствуют на сегодняшний день. В таком случае тоже можно говорить о вынесении приговора с учетом смягчающих обстоятельств и виновного поведения самого умершего с ниже низшего предела наказания. Ну а если это было хладнокровное, циничное убийство спящего отца, то, конечно же, не исключен и максимальный срок, который возможен по закону.
То есть пожизненное здесь все-таки не исключается?
Ну, мы не можем исключать ничего, если тут будет доказано, что на самом деле они виновны именно в хладнокровном убийстве с особой жестокостью совершенной группой лиц, их там несколько, то да, это возможно.
Ну, а вы в случае, если, я не знаю, рассматривали такие дела, там, коллегия присяжных заседателей, и возможно ли такое, что их просто оправдают?
Я не думаю, что здесь можно вести речь об оправдании, но я не готов давать оценку, я не знаю всех обстоятельств, я с ними не встречался, не разговаривал.
Я понимаю, но мы просто рассматриваем различные варианты. Например, выяснится, что да, отец был тираном, выяснится, что да, он их избивал.
Не исключено, что, может быть, и они не понесут реального наказания, то есть реального лишения свободы. Какое-то наказание будет точно, оправдание безусловного, ну, я думаю, что мы не увидим. Но какое наказание понесут, это зависит от тех обстоятельств, о которых вы говорите. То, что они, может быть, и не проведут свои дни, месяцы, года в тюрьме, этого мы тоже не исключаем. Вполне возможно, будет альтернативное наказание, если все-таки установят, что нападение было первоначально со стороны отца.
То есть нельзя исключать ни пожизненного срока в случае, если это был предварительный сговор, хладнокровное убийство, ни условного срока в случае, конечно, если будет масса смягчающих обстоятельств, если выяснится, что они как будто бы иного варианта не имели. Да, но я правильно подразумеваю, что априори считается, что они должны были бы обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы правоохранители уже уберегли их от домашнего насилия. То есть вот такой алгоритм считается законным.
Но вообще обращаться в правоохранительные органы – это всегда правильнее. Но мы же говорим о том, что внезапно возникшая ситуация, когда он набросился с ножом на своих дочерей, если рассматривать эту версию,
да.
И здесь, конечно, у них физически не было возможности обратиться в правоохранительные органы. То, что он годами издевался, это все вело к этой трагедии, а не было первопричиной того, что случилось. Но здесь, я так понимаю, защита стоит на позиции, что он напал, они оборонялись, и вот привело это к его смерти. Поэтому здесь, представляете, он с ножом на них, а они с телефоном в полицию. Смешно. Не успели бы.
Да, вот здесь масса вопросов от нашей аудитории. Вообще суд присяжных рассматривает такие дела? Дадут ли им присяжных?
Да, безусловно, да. Безусловно, да, если они захотят, и если защитник заявит подобное ходатайство.
А дальше возникают следующие вопросы. Как теоретически, на какие вопросы должны будут ответить присяжные заседатели?
Я не могу комментировать, если я не знаком с материалами дела, поймите. Но основной вопрос, который ставится перед присяжными заседателями, это виновен человек в том, в чем его обвиняют, или не виновен. Это основной вопрос, на который он дает ответ. А в последующем уже дается в ответ, заслуживает ли он снисхождения или нет. Но первый – виновен или не виновен. А срок уже определяет судья.
Это понятно, что мы сейчас исключительно фантазируем, но то есть ключевой вопрос, на который, например, должны будут ответить присяжные заседатели – убили они своего отца или не убили? И вот здесь, если…
Не совсем так. Да. Убили или защищались?
А, вот так. Может Конечно. Быть, постановка вопроса. Хорошо. Конечно. Спасибо. Это был Шота Гаргадзе, адвокат. По поводу вот этого нашумевшего дела, я напомню, сейчас задержаны все три девушки, 17, 18 и 19 лет. Они убили своего отца. В свою очередь они обвиняют отца в домашнем насилии, в том, что он нападал на них, третировал их. Эту же информацию сейчас подтверждают и ВНК Москвы, а представители общественной наблюдательной комиссии встречались с этими девушками и, видимо, провели какую-то короткую беседу. Всех обстоятельств дела, безусловно, еще не известно. Известно, что это были десятки колото-резанных ран, десятки ударов, судя по всему, молотком. Это то, что делали девушки со своим отцом. На телах девушек тоже были обнаружены колото-резанные раны. Об этом нам рассказал Иван Мельников. И, собственно, представители ОНК вызывали скорую для того, чтобы им оказали какую-то первую помощь. В общем, пока всех обстоятельств дела мы не знаем, мы знаем только по рассказам девушек, и следствие сейчас, конечно, ведется. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Совет ЕС ввел санкции за строительство Крымского моста против 6 компаний из России. Соответствующее решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале Европейского Союза. В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского, то бишь Крымского моста, как действие, подрывающее территориальную целостность суверенитета и независимость Украины, говорится в документе. Его строительство и официальное открытие, которое состоялось 15 мая, стали ключевыми символическими шагами для усиления контроля России за полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины, считают в Европейском Союзе. Санкции введены против Мосттреста, Стройгазмонтажа, которые ранее уже были включены в санкционный список США и ЕС. Также ограничения распространяются на Институт гипростроймост, мост Санкт-Петербург, разработчика проекта моста, акционерное общество судостроительный завод «Залив», «Стройгазмонтаж мост» и акционерное общество «ВАТ», которое является основным подрядчиком строительства трассы в Крым-Таврида, автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему. Сейчас с нами на связи Андрей Калядин, политолог. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Несколько вопросов. Вопрос первый. Почему только сейчас санкции в отношении тех предприятий, которые уже несколько лет строят Крымский мост?
Ну, просто до этого были другие санкции. Сейчас появилась определенная необходимость, видимо, у Евросоюза высказать свои отношения к российской политике в связи с усилением России по целому ряду геополитических проблем и встреча с Трампом и так далее, да, и влияние на европейскую политику. Поэтому я думаю, что последовал и следующий этап санкций, вполне понятный и обоснованный со внешнеполитической точки зрения.
Но сейчас Европа насколько заинтересована в том, чтобы портить отношения с Россией, когда у самих европейцев не все ладится с тем же Трампом?
Вы знаете, мы тоже очень активно пользуемся во время сложных периодов своего развития образами врагов. Мы их создаем искусственно, мы усиливаем те тенденции, которые существуют на международной арене, для того, чтобы показать, что нации нужно сплотиться против тех, кто мешает России развиваться. Я думаю, что этот метод достаточно активно применяется в политике европейской и применялся на всей истории воды за все время истории человечества.
Чего тогда стоит разговор о необходимости постепенной отмены санкций, которые все чаще слышны в Европе, если их становится только больше, тех самых санкций?
Ну, вы знаете, в любом обществе существуют силы, которые настаивают на войне, и силы, которые настаивают на мире, силы, которые говорят о том, что сотрудничество лучше соперничества, и силы, которые считают, что соперничество – это возможность заработать, потому что вы сами понимаете, что для кого война, для кого мать родна. Это, кстати, очень заметно по Соединенным Штатам Америки. Там есть вполне нормальные, вменяемые люди, которые считают, что с Россией нужно выстраивать нормальные добрососедские отношения, но изрядная часть готова пойти на все, вплоть до военного давления, для того, чтобы это мирное отношение не выстроились, да, и не проявились. Я думаю, что, наверное, просто в данный момент основную скрипку в этом оркестре исполняют люди, которые не совсем позитивно относятся к России, к Путину, к правительству современному. И поэтому ситуация складывается так, как складывается.
Ну и насколько эти санкции, по вашей оценке, безусловно, могут быть ощутимы?
Ну, сказать, что они пройдут совершенно незаметно для российской экономики, нет. Конечно, они пройдут заметно, прежде всего, для тех компаний, на которые они направлены. Несмотря на то, что большинство из этих компаний работают на внутреннем рынке. Но, однако, общую экономическую ситуацию в нашей стране это не изменит. Это просто показатель определенной недоброжелательности Европейского Союза к России. Это не улучшит наших отношений и принесет скорее не экономический ущерб, а ущерб политический. Люди, проживающие в России, по-прежнему будут считать, что слова, сказанные политиками европейскими по поводу того, что санкции нужно отменять и выстраивать нормальные отношения, это лицемерие.
Ну и, опять же, по вашей оценке, насколько это может отразиться на других инфраструктурных проектах, над которыми работают те же самые подрядчики?
Я думаю, что в России это никак не отразится. Исходя из опыта поддержки нашего государства тех, кто попадает под санкции, эти компании не лишатся заказов, а наоборот приобретут дополнительные заказы, по моему мнению. Поэтому вряд ли они пострадают.
Ну, они так или иначе вынуждены сотрудничать, в том числе и с зарубежными компаниями, которые поставляют им и технику, и материалы, и много чего еще.
Вы сами понимаете, что существуют механизмы, каким образом получаются те же материалы, и просто цепочка немножко удлиняется, и немножко возрастает дороговизна проектов, но ни одна из компаний, которая сейчас находится под санкциями, не разорилась, не прекратила существование, продолжает работать и, видимо, продолжит, пока, существует современный политический строй России.
Спасибо. Это был Андрей Калядин, политолог, о новых санкциях против 6 российских компаний. А я напомню, эти компании в Европейском Союзе считают подрывающими суверенитет Украины из-за того, что они строили Крымский мост. И продолжают строить Крымский мост. Но и сейчас у этих компаний, возможно, возникнут дополнительные проблемы, что, в принципе, на их бизнесе сильно не отразится. Это уже мнение Андрея Калядина. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытная информация. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить пилотные проекты по развитию деревянного домостроения в российских регионах. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Минпромторгу России Мантурову совместно с АО «Дом.РФ» и заинтересованными субъектами России представить до 3 сентября 2018 года в установленном порядке в правительство России предложение по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в субъектах России, сказано в поручении. Помимо этого было поручено Минстрою, Минфину, Минэкономразвитию с участием заинтересованных ведомств проработать вопрос об установлении приоритета для объектов капитального строительства, возводимых с использованием деревянных конструкций при отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета. Ну, еще в марте сообщалось, что Кабмин утвердил субсидирование кредитов на покупку деревянных домов. Довольно любопытная информация получается, что приоритет отдается деревянному домостроению в Российской Федерации, в том числе к капитальным постройкам. Ну и что это означает для нашей деревообрабатывающей отрасли, что это означает для нашей строительной отрасли, это те вопросы, которые мгновенно возникают. Ну и сейчас принимаются комментарии наших слушателей. Напомню, телефон 7373948. Давайте несколько комментариев приму. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это не очередная афера, потому что весь практически деревянный бизнес в разрухе. Это опять кто-то договорился с кем-то, скупит сейчас оставшиеся пиворамы и будет поставлять товар.
Ну, мы же не этого разве хотели, когда не кругляк, чтобы уходил куда-то за рубеж.
Ну, так останется кому-то, а все остальное, как было в разрухе, так и останется.
Секундочку. Деревообрабатывающая промышленность. Должны возникнуть какие-то предприятия, которые
как
будут...
Как они возникнут, если они сейчас на грани? Вот у нас на периферии было...
Ну, если
было
отдается приоритет...
Три пиворамы. Сейчас одно название от них.
Секунду.
И что,
если...
кто-то вбухает бабки...
Да, ну нет, потому конечно. Что... Почему нет?
Да не
вы бы не вбухали.
Опять кто-то просто договорился с кем-то. Это прям 100%.
Понятно. Спасибо. Принимается еще. Слушаем. Давайте Купрума. Да, Купрум, приветствую.
Здравствуйте. Как приятно слышать глуповатые, естественно, по моему оценочному суждению, комментарии дилетантов. Дело в том, что, во-первых, промышленность этой отрасли находится на подъеме. Во-вторых, когда говорят о деревянном домостроении, это современные типа MXM-технологии, когда сэндвич-панели набираются... дело из не из деловой древесины, а из ее отходов. И они имеют изумительное качество как для как по теплозвукозащите, так и другие. Да, беда в том, что делают их на в основном немецком оборудовании, оно не простое, но с удовольствием финансируют любые лизинговые компании это оборудование. Поэтому, да, и кстати, это не просто малоэтажное строительство, я просто в теме немножко. Можно строить дома там условно до 7 этажей. И если бы я сейчас себе строил дом, а не 20 лет назад, то я бы строил его именно по этой технологии. И не только здесь, а вообще вот строил, везде бы построил.
Купрум, вы имеете в виду вот те самые сэндвич-панели?
Это не классические, извините, я вас перебил, не классические сэндвич-панели. Это когда набирается из досок... панель толщиной до 40 сантиметров с воздушными промежутками, и их можно эксплуатировать хоть в Якутии, хоть в Краснодаре, неважно. Только в Краснодаре они защищают от тепла, а в Якутии от мороза. И себестоимость на воротах завода, ну, есть такое понятие на воротах цеха, себестоимость, грубо говоря, от 12 тысяч за квадратный метр, при том дом выполняется по чертежам, включая каналы под электрику, под водопровод, и на месте уже на фундаменте собирается, ну, буквально там 3 человека, двухэтажный дом площадью примерно 100 квадрат... ну, не 100, 170 квадратных метров с собирают, грубо говоря, за неделю.
Но если это так экономически выгодно, тогда зачем сейчас на государственном уровне отдавать этой отрасли приоритет, если теоретически она и так должна вырасти?
Вы знаете, никто не растет без начальных вложений. Чтобы купить технику для производства такого дома от фирмы, не будем делать рекламу, нужно временные затраты, примерно 5 миллионов евро на оборудование, 4,5-5,5 миллионов евро на оборудование, и еще надо вложить, ну, грубо говоря, пару миллионов в проектное финансирование. Без господдержки ни одно хорошее дело ни в одной стране не делается.
Ну и Дмитрий уже с вами спорит. Покажите эти чудо-дома. Не строят из этих клееных опилок дома в РФ.
Наберите в интернете MXM-технологии, да посмотрите, если мне не верите. Вот Фомы не верящие, прости господи.
Есть, спасибо. Это был Купрум. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Противоречивые отклики ваших слушателей.
Да.
Дело в том, что производители говорят, что да, нужно, да, на подъеме. Я эксплуатант, и у меня деревянный дом. И я скажу, что если бы я сейчас строил дом, я бы строил его только из чего-то другого, но не из дерева. Дом стоит в Подмосковье, и экологическая обстановка, которая в Подмосковье, этот короед, который в лесах появился и прочее, все это является угрозой для таких домов. Более того, ухаживать за таким домом гораздо сложнее, чем за домом, построенным из блоков, кирпича и так далее, и так далее. Если бы все было так хорошо, то ни одна бы компания, типа в Подмосковье было представительство вынесенных заводов, ни одна из них не чувствовала бы себя сейчас так плохо, как плохо они чувствуют. Заказчиков нет. Поэтому если возрождать отрасль, то сначала нужно показать спрос, что на это будет спрос. А если отрасль возродится под государственное бюджетное финансирование, то, извините меня, это искусственное создание спроса за счет бюджетных средств. Категорически против. Очередная глупая инициатива Дмитрия Анатольевича Медведева.
Есть, спасибо. У нас пока 3 слушателя, ну, 2,5 мнения. Пока негативных больше. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, вот опять как-то непонятно. Одни говорят, как плохо, что мы в Китае отдаем хороший кругляк, а оттуда получаем опилки. А теперь говорят, как плохо, что мы и кругляк, и опилки, и все будем оставлять в стране. Ну, где середина-то?
Вот пытаемся ее как раз и нащупать.
Ну, если есть спрос, но тут надо самое главное понимать, на сколько времени ты строишь дом. Да, у нас получается основная проблема. Вот этот весь муниципальный фонд, доставшийся нам от старых времен, он изжил свое. И сейчас получается, ну, нонсенс, да, надо сломать чужую собственность и выдать ему новые квартиры. За чей счет? Это не муниципальный фонд, это человек пришел, купил там 80-летнюю хрущевочку, да, и вот сейчас она там ее сломает, дай другой, потому что оно, ну, стало старым и аварийно опасным. Вопрос, вот эти вот деревянные дома, через сколько лет начнется повторение истории? Частный сектор уже никто не ломает, новые дома не выдает, только с многоквартирными это происходит. Вот деревянные мы построим, сколько у них срок жизни? 50-60 лет.
Ну,
значит, через это время мы опять с этим столкнемся. Мы не пришли к тому,
да,
что это, мы не пришли к тому, что это частная собственность. И если это многоквартирный дом, все равно точно так же ты, как со-собственник, должен заниматься его капиталкой, сносом и прочими вещами.
Ключевое, если бы вам предложили на выгодных условиях строить именно деревянный дом для того, чтобы поддержать и в том числе российскую деревообрабатывающую промышленность, вы бы какой выбор в итоге сделали?
Вопрос, дом частный или многоквартирный?
Частный скорее.
Частный, итоговая стоимость, сколько он простоит, стоимость обслуживания.
То есть еще бы посчитали, насколько это будет...
Ну, то есть, соответственно, да, я сажусь, смотрю в регион, да, теплопотери какие у этого дома, у пеноблоков, там, у какого-то другого материала. Общая стоимость производства, сколько он простоит, через сколько его надо капиталить. Ровно и мой бюджет. Из-за вот сопоставления всех этих вещей я бы принял решение. Но, опять же, надо понимать, что часть технологий я не знаю. Да, многие люди делают по старинке, мы это сделаем с пеноблоков, мы эту технологию знаем. А есть чудесная технология, там, я не знаю, там USB, еще что-нибудь, которая лучше, дешевле, но с ней никто просто не связывается.
Есть.
Это как с этим самым, с отоплением. Все полипропиленом, а да, есть сшитый полиэтилен, который, ну, качественнее, надежнее, и по цене то же самое. А с ним никто не работает, там инструмент стоит 60 тысяч. И все ходят с паяльником, да, и паяют тебе гадость какую-то. Надо продвигать, чтобы люди с этим умели работать, люди понимали, насколько это хорошо, и тогда оно само продвинется. Ну, если для этого там государство сначала какие-то субсидии даст, ну, наверное, хорошо.
Спасибо. Дмитрий Як пишет. Соломенные каркасные дома куда экономичнее, экологичнее, дешевле в производстве. А Григорий из Питера. Хонка финская такие дома строит из клееного бруса. Что еще? В Москве, напоминает великий немой, есть деревянные дома 19 века. Деревянный дом более 100 лет. Кирпичный до 70, блочный до 40. Это Дмитрий Як продолжает свои расчеты. Многие обращают внимание на то, что это, возможно, не очень безопасно с точки зрения пожароопасности. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю вашу программу.
Так.
Вот. И вот много неясных мнений всех против. Вот дерево, например, у меня дача стоит 25 лет.
Так.
Никакой не короед, ничего не ест, потому что сухое дерево. У зятя дом, дед не помнит, какого он года выпуска. Там лошадей меняли, постоял двор был. Дом стоит до сих пор.
Мы-то опасаемся другого, что мы сейчас с головой бросимся, например, в новую для себя отрасль, такое деревянное домостроение. Ну, не то, что новое, ну, просто вот за хорошо забытое старое.
Да, всю жизнь строили, я строитель 2 года.
И поэтому...
Всю жизнь дома строили деревянные. А что, газосиликатные вот эти дома... Насколько я знаю, что они не прошли даже сертификацию.
Поэтому вы скорее поддержали бы Дмитрия Анатольевича в его намерении развить эту отрасль и субсидировать строительство деревянных домов
дерево?
В России.
А да. Оно есть дерево, понимаете?
С этим не поспоришь, знать, дерево есть дерево, это правда.
Знать его, когда пилить надо, резать.
Да,
понимаете?
Да, да.
В старину их резали после крещения, после 19 января.
Понял.
До конца февраля.
Спасибо, спасибо. Главное знать технологии, товарищ. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте всем. Меня зовут Емельянов Леонтий. Ну, немножко хотелось бы поделиться своим опытом и жизненным. С деревянным домостроением связан больше, наверное, 8 лет. Что я вам могу сказать? Вот сейчас в России находится, в частности, Московский регион, Центральноевропейский, более 600 компаний, кто занимается деревянным домостроением. Это клееный брус, бревно, просто брус. Что хочется сказать, это специфика. Это очень сложная специфика. Выбор, да, раньше была мода деревянное домостроение, модно, экологично, чисто и так далее. Но сейчас рынок упал. Сейчас народ уже, поздно об этом говорить, сейчас народ уже выбирает самые дешевые дома, дешевле, чем из дерева. Есть такие проекты. Что касательно деревянного вот этого домостроения, обслуживание деревянного дома очень дорогая, дорогостоящая, можно сказать, проблема. Потому что его нужно, как говорится, и обрабатывать, и снутри, и снаружи. Следующий момент. Кровля, да, никто об этом даже не говорит и не задумывается. Это проблема века. То есть человек, который построил дом, он через 3-5 лет свой дом начинает узнавать, он садится. С метра на 10 сантиметров. Вы представляете, что это такое? То есть это нужно следить, подкручивать, нужны специалисты и так далее. Крыша двигается, металлочерепица, мягкая черепица, там, обычная цементно-песчаная. Все это сложные материалы. Это также нужно, как говорится, комплексно подходить. Нельзя говорить, зеленый свет деревянному домостроению. Это неправильно. Нужно в комплексе предлагать те материалы, те условия, и те, как говорится, бригады, кто это может сделать. У нас нету единицы комплексной бригады, кто может полностью построить дом. Вот именно под ключ.
Как же новые технологии, сэндвич-панели и прочее, о чем говорил в частности Купрум у нас?
Сэндвич-панели – это более дешевый сегмент, эконом-сегмент, который возводится буквально за месяц, да, домов. Там двухэтажный дом 150 метров можно возвести за месяц. Но деревянный дом – это... и утеплитель, и межвинцовый, и бревно, и либо клейный брус. Клейный брус, сами понимаете, это очень сложная технология использования фактически дома из досточек. Клеенные немецкими, австрийскими, всевозможными другими клеями, либо российскими какими-то непонятными производителями, и потом гарантия какая-то на него. Дом из досточек все равно он выделяет смолы. Понимаете, бокситные материалы, смолы, они все там присутствуют. То есть это уже не экологический дом. Поэтому... Здесь, конечно, народ должен подумать, что ему важнее, да, то есть ценник на клееный брус очень дорогой, дороже даже, чем кирпичный.
Хорошо, вкладываться сейчас в технологии деревянного строительства. Леса у нас пока еще много. Сибирь все еще стоит, как это ни странно. Поэтому
пытаемся. Сибирь далеко от Москвы. Вологда, Вятка, тут, в общем-то, наш район. Отсюда, если везут лес, да, он может быть 4-6 тысяч рублей за кубометр. То есть 2.
Так вкладываться в это дело сейчас или нет на уровне государства? Вот что мы пытаемся понять. Или лучше финнам сплавлять куда-то?
Безусловно. Вкладываться нужно в любую отрасль России, я считаю. Любую, потому что деревянное домостроение за собой затягивает и другие отрасли. Фундаменты, свайные фундаменты, деревянный дом они вложились, хорошо. Кровля, да, то есть у нас кровельные заводы стоят, которые сейчас продать не могут черепицы. То есть они все потянутся, и действительно экономика будет развиваться. То есть надо вкладываться, безусловно.
Есть. Спасибо, принимается. Но еще из комментариев. Джон Мотсон пишет: я несколько лет живу в доме из клееного бруса, зимой тепло, летом прохладно. До этого жил в пеноблочном, намучился зимой от холода, а летом от жары. Я за предложение Дмитрия Анатольевича Медведева, пишет Джон Мотсон. Строим дома с 2005 года. Рынок просел, все кинулись строить. Вот тут вынужден кое-что заменить. Из чего попало, пишет Эльбарто. Дерево горит, гниет. И зачем нам это? Это пишет 569-й. Валерий пишет: надо брать западные технологии. Технологии воровать и копировать, как в Финляндии делают, так и нам надо делать, пишет Валерий. Ну, в общем, противоречивые суждения наших слушателей. Давайте еще один комментарий приму, слушаем сейчас Анну. Анна знает все. Да, Анна, приветствую.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый Анна. День.
Да.
Ну, сегодня знал даже царь Соломон, а вот муж у меня вырос в доме. Это дом 28 по Ленинградке, он стоит такой буквой «П», и одна часть из этой буквы «П» закончена была в 28 году. Ну, он весь был закончен до войны. Во-первых, там деревянное перекрытие, это само по себе страшно. Во-вторых, вот в той части, в одной из этих частей, деревянные стены. И стены изнутри оштукатуренные. Когда был накат, было полбеды. Как только поклеили обои, так началась беда, потому что дерево начало сохнуть, и стены начали корежиться.
Да, это мы любим.
Вот, и вот теперь туда гвоздь забить – это большая проблема, чем забить в гвоздь любую панель.
Сейчас мода изменилась, Анна, понимаете? Сейчас в моде вот голый кирпич, голые стены, лофты, вот это вот все. Чем брутальнее, тем лучше. Специально...
Владимир Викторович, да. А если завтра мода изменится? Вот
ничего.
Мода была на накат, был накат. Пошла мода на обои, и чего?
Подстроимся.
Ну, что сейчас, что это?
Подстроимся.
Снимать до голого дерева, что ли?
Ну, подождите, вот. Анна, ну вы как консерватор, ну, поддержите уже Дмитрия Анатольевича. Давайте вернемся к деревянному строительству с новыми технологиями. Как вам?
Нет, вот сруб у меня деревянный для колодца в загородном доме никому не даю трогать. А дол, извините, все-таки лучше кирпичный. Вот на мой взгляд, я не знаю, я не строитель.
Да, спасибо. Тут сказки тоже об этом говорят, если вспоминать трех поросят. Но мы сейчас, конечно, не об этом. Мы пытаемся понять, насколько это технологично в современном мире, насколько это позволит развить нашу деревообрабатывающую отрасль, насколько это позволит развиться нашей экономике, и почему сейчас вдруг на это обратили внимание и, более того, акцентируют внимание именно на деревянном строительстве, проводят совещания правительства. По этому поводу настаивают на том, что этой отрасли нужно помочь. Ну, в общем, вопросов очень много возникает, но и самое главное, хочется понять, нам, гражданам Российской Федерации, хорошо от этого будет или нет. Давайте сейчас новости, а после этого встречаем умного парня.